Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Слова Божия Евангелие от Матфея, глава 20, с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 стиха. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой». Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на тожище праздно. И им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, управляющему своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первым думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнил их с нами, перенесшимся тягость дня и зноя». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив того, что я добр?» Аминь. Сегодня мы уже услышали о вере, которую Иисус назвал, что в Израиле я не нашел даже. Удивительно, потому что Израиль должен был быть таким, то есть народ, который уже почти тысячелетие, больше тысячи лет уже жили в законе Божьем. И законом, конечно, они называли пятикнижным Моисея. И через этот закон, то есть через пятикнижного Моисея, они должны были очень хорошо быть знакомы с Богом. Они должны были расти духовно, так, из поколения в поколение, в эту как бы традицию не скажем, но национального понимания того, кто есть Бог. Потому что когда человек является, ну, такое понятие у нас сейчас есть, так, ДВР, дети верующих родителей. А если внук, правнук верующих родителей, так, то от него как бы ожидается, чтобы он знал, кто есть Бог. Знаком был божественному естеству, понимал, что есть Бог вечный, понимал, что Бог не безначальный. Понимал, что Бог вездесущий. Вопросов не должны были возникнуть у таких людей, что Бог сотворил небо и землю. Вопросов не должны были быть у такого человека, что Бог есть Дух, и его видеть нельзя. Что Бог правит миром. Что от Бога зависит наша жизнь. То есть знакомство с Богом не должно было не иметь никакого сомнения. И если так сказать образно, в вере не должно было быть никакого трещины. И Иисус ожидал, что как бы по положению у вас есть храм, у вас есть закон Моисея, у вас есть столько, и освидетельствована Божья любовь к вам, и освидетельствована так ваши предки вам рассказали, через что прошли вы, что вы вышли из Египта. Предысторию, кто вы такие, откуда вы, почему вы на этой земле, как вы здесь оказались, кто Авраам, какой союз был у Авраама и Бога. Так? И это все как бы должно было быть в национальном сознании. То есть верить в Бога, что Он может словом творить, это было естественно. А языческий мир, сотник, который пришел из языческого мира, так, вот ожидать такого невозможно, потому что язычники понятие божество представляли идолов, представлялись какое-нибудь что-то визуально сотворенное из рук человека и удобно своим желаниям, нуждам, определенным профессиональным божеством. Есть Бог любви, есть Бог страдания, есть Бог дождя, есть Бог моря и так далее, рыбачество и других-других богов, наслаждение, как бы вкусного еды, Бог войны и так далее. Они создавали для себя специализированных богов. И этих богов было очень много. И это ничего нового не было, потому что сам Авраам имел таких богов. И Бог сказал: оставь их и выходи. Он оставил и вышел. И вот это оставь, выходи, он пошел к единому Богу, живому Богу, с кем имел общение. Бог ему откровение давал, говорил с ним. И это знали все, все евреи знали. И гордились этим, что они сыновья Авраама. Но если ты сын Авраама, так, ты должен владеть этой верой. То есть ожидание. Но оказывается, нет. А тот, который вообще был воспитан, вырос, то есть его родители, предки, они были воспитаны в язычестве. Нельзя было ожидать от него такого. Но он, живя среди израильского народа, увидев, как они живут, послушав их проповеди, послушав синагоги, что говорят, рядом нахожась, так изучал жизнь и культуру этих людей, он заметил, что здесь Бог должен у них живой быть. У них они верят в живого Бога. И этот Бог, который владеет всем, этот Бог, который всемогущий, он осмыслил и осознал. Но самое интересное, увидел божество в Иисусе Христе. Он увидел, что это Сын Божий. Он увидел, что не может быть, чтобы обычный человек имел такие возможности исцелять, такие возможности творить чудеса. Он в нем видел присутствие сверхъестественной благодати и поверил в это. И которую притчу мы сегодня читаем, Иисус учит всем тем, от которых ожидает, что они должны были это все знать, потому что это им доступно. И евреи гордились, что вот язычники, они не знают истинного Бога, они не знают, откуда пришли, они даже не понимают, кто их создал, не понимают начало, конец, не понимают, почему мы здесь, куда мы идем, чем кончится это все. А у них есть откровение Бога. Творец неба и земли – это наш Бог. И Иисус им рассказывает, объясняет. Царство Божие подобное вот этому. Все мы знаем, но повторим. Так, из школьного курса обычного, еще скорее в 5-6 классе, уже учим мы детей о том, что такое время и часы. Что день как делится. И что день делится на 12 часов. И каким это образом? Солнечные часы. Таких электронных часов тогда не было. И день делился на 12 часов. Как это понимать? Как солнце встает, это утро. И когда солнце зайдет, это конец. Эта вся часть, это время делилось на 12 ровных частей. И тень показывала. Показывала время сколько. И таким образом мы видим, что с самого начала, ну, по нашему представлению, с восхода. Ну, представьте себе, с 6 утра. С восхода. И некоторые идут работать. Утром еще хорошо, легче работать на поле виноградном. А вот в часа 6, 7, 5 часов, то есть 6 плюс 6, это 12 часов, это полдень, это самое жаркое время. А есть люди, которые он отправляет, через каждые 3 часа идет Иисус, объясняет Иисус, хозяин дома. Он идет и нанимает новых работников. В винограднике обычно бывает очень много работы. Эта работа очень сложная. Поправить надо, сорняков удалить, там лишние листья. Есть период, когда очищают виноград, очень много срезают, это все надо выносить, освободить, чтобы виноградник продувало, чтобы дышало растение. Все, что там лишнее, это надо убрать и поправить все. Виноградники много труда. И там, как правило, очень сухо, очень жарко. Потому что где виноградник, там нет леса, там нет деревьев, там нет сада, чтобы под листьями прикрываться. Виноградник – это куст, который не так высоко растет. И это сейчас как бы тот трос или нить, проволоку растягивают так и подвешивают. А тогда виноградник нужно было подставить, какие-нибудь палки подставить под каждую лозу, чтобы лоза не упала. Поправить каждую лозу, чтобы лишние ветки убрать, очистить. Это большой труд. И труд под солнцем. В Палестине солнце печет это время. И эти люди, которые работники, это их профессия. Они и выходили наниматься на эту работу. Они пришли туда добровольно. И удивительно, что сам начальник, самого первых, так, он договаривается динарии. И много богословий отсюда и делают вывод, что во времена Иисуса Христа суточный, то есть за один день работу, человек получал одну динарию, то есть стоимость, цена денег, так, если говорится о динарии, одна динария – это 12 часов рабочего времени. И удивительно, система оплаты чрезвычайно совершенная. Денежная оплата. Ты каждый день заработал и вечером получаешь работу. Такую работу и сейчас трудно найти, чтобы за день тебя оплачивали. Всегда говорят, работай немножко, поработай полмесяца, мы подумаем, сколько дать. Немножко дадим, к концу месяца сделаем общий расчет. Это очень совершенно, очень честное отношение. Мы договорились с динарием, вот получай. Но мудрость этой притчи в чем? Иисус поясняет, что здесь открывается доброта вот этого хозяина. А в чем доброта? Вот в чем доброта? Я хотел понять. И вновь перечитал, хотел понять доброту. Ведь здесь Иисус, хозяина дома, представляет Отца Небесного, что Бог призывает нас к служению, нас какое-то что-то дает, так? И удивительно, доброту я нашел в том, что Он увидел готовность этих людей работать. Они пришли наниматься, но их не наняли. Они не отдыхали весь день там где-то, потом к вечеру пришли работать. Нет. Особенно последних, когда спрашивают, Иисус уточняет через эту притчу, самых последних, что вот 11 часов вы здесь стоите, почему вы так весь день праздно здесь стоите? Говорит, а нас никто не нанял. То есть они пришли туда, чтобы наниматься. У них было желание работать, но у них не было нанимателя. Вот доброта этого хозяина в том, что он увидел сердце этих людей, он увидел готовность этих людей работать. У них работы не было, но они пришли работать. Другое дело, когда люди не хотят работать, они не идут работу искать, им не надо, а потом хотят требовать. Так? И поэтому этот хозяин дает им эту благодать свою и поясняет, что ведь эти динарии – это моя собственность, и сад – моя собственность, и я имею право распоряжаться и деньгами, и как нанимаю людей. Это мое право. И пользуется он своим правом, что он есть хозяин этого всего. Но люди, которые пришли с утра, работали, они действительно переносили этот зной, жар и трудность дня. Трудность этой работы, весь день они работали. И получается, 1 час работали и 12 часов работали. День – 12 часов. Итак, они получали одинаковую оплату. Но Иисус в конце говорит, После этой притчи, так, он поясняет, к чему он говорит. Так будут последние первыми и первые последним, ибо много званных, а мало избранных. Удивительно. Много званных. Очень много званных, которые знали с детства Слово Божие. Очень много званных, которые получили приглашение от Господа Иисуса Христа наследовать Царство Божие. Очень многие знают Слово Божие. Очень много людей, которые столкнулись с верующими, их жизнью. Очень много людей, которые приглашенные были Господом Иисусом Христом на служение. Но они недооценили это. А есть те, которые были приглашены и переносили все. С самого детства, целую жизнь они служили Господу, так? Но почему-то им кажется, что человек к концу жизни пришел из мира, все, жил как хотел, и теперь будет по-другому Бог относиться к нему. Нет. Здесь вопрос спасения, что доступно спасение всем одинаково. Благодать нашего Господа Иисуса Христа в этой притче объясняется именно этим. Это не противоречит тем, что апостол Павел говорит, что я пойду, получу себе свою диадему, что у меня есть награда там. Это не противоречит с этим. А это говорится о том, что мы одинаково, все равной мере будем участником благодати нашего Господа Иисуса Христа. Что действие Духа Святого, рождение свыше, награда этого желания пойти за Иисусом будет всем одинаково. Не будет там, что одному даст больше этой благодати, другому меньше даст. Один будет спасенный, а другой наполовину спасенный. Нет, такого нет. Вопрос о спасении, все мы будем спасены. И вот здесь важно, чтобы присоединиться доброту этого хозяина дома, доброту этого хозяина дома, порадоваться, что завтра ведь я также могу выйти на вот это вот место, где нанимают. Вот его с утра возьмут, а меня не возьмут вообще весь день, и я не смогу работать. Вот понимание того, что завтра это со мной может случиться, так? Вот сегодня и люди всегда, чаще всего, живут одним сегодняшним днем. Сегодня успеть что-то урвать из жизни. Сегодня успеть, вот это можно забрать. Сегодня, 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 сегодня. Сейчас. Что будет завтра, это не важно. А вот это потеря мудрости. Мудрость заключается в том, что сегодня сделать нечто, чтобы завтрашняя жизнь была обеспечена. В этом мудрость. Ведь пять дев, которые были мудрые, именно так поступали. Они днем были подготовлены того, что возможно, а если жених опоздает? А если жених придет в такое время, когда опоздает, то когда уже будет темно. Ведь наша задача встречать жениха и невесты. Они, жених идет домой, и уже с невестой возвращается навсегда жить в своем доме уже с женой. Это концовка свадьбы. И задача этих дев была то, эти девочки должны были встречать их. А если темно еще, осветить. Так? Но опять думали, ну придет, придет, мы встретим. Опять думали, а вдруг, если он опоздает. То есть они просчитали будущее. И отсюда вот удивительно, что эти молодые девочки, они были мудрые. И вот мудрость в том, что если бы эти работники имели бы небольшую мудрость, так? Что завтра я тоже могу так оказаться в этом месте, что меня не будут нанимать. Так? А если этот хозяин наймет нам к концу дню, он же вот такой добрый. И эту благодать завтра ко мне будет. Нет. И говорит, разве я не властен, так, в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Вот Иисус в этой притче противопоставляет доброту хозяина с завистью этих людей, которые роптали на хозяина. Ведь хозяин говорит, я же тебя не обижал. Мы с тобой договорились на один динарий. Ты получил то, что я обещал тебе. А это же мое динарий. Я могу вообще просто взять и отдать. Он не работал ни одного часа. Я просто могу подарить кому-то. Вот удивительно. И сегодня, когда мы видим, что кому-то хорошо в жизни, и кому-то, если Бог что-то подарил, вместо того, чтобы быть завистливым, настоящий христианин, возрастая во Христе духовно, должен понимать доброту хозяина, понимать доброту Господа нашего Иисуса Христа. Потому что некоторые люди думают так: вот я всю жизнь с детства верующий, и Бог обязан, чтобы мои дети, детей тоже благословляли, чтобы Бог должен делать так, чтобы мои дети хорошо женились, хорошо, удачно замуж выходили. Бог обязан мне дать это все. И вдруг вижу я, что другой из мира пришли, совершенно как вот только что, год-два в церкви, и Бог их благословляет. И возникает естественно, братья и сестры, это искушение для всех, которые живут в плоти. Нет таких людей, которые, живя в плоти еще на земле, были свободны от искушений человеческой. Это человеческое обыкновенное искушение – зависть. Зависть – очень скверное чувство. И в этой притче Иисус говорит, что эти завистливые, они будут последние. Иисус говорит об этом, что вот последние они пришли, они будут как первые. Для Господа нет времени, для Господа Он над временем. Для Господа Он видит, хозяин этого дома видит сердце этих людей. Они пришли работать, их никто не нанимал. Он подошел к ним 3 часа, 6 часов, 9 часов. Ну, для того, чтобы вернуться и нашим часам, обычно прибавляете 6. Ну, 6 плюс 6 – 12, 6 плюс 9 – это 3 часа дня. То есть в нашем представлении сейчас, по нашим часам. То есть как бы ни было, он их обнаруживал, что они хотят работать, и вознаградил их за это желание. А есть ли у нас желание трудиться для Господа? Если у нас желание трудиться для Господа, как только Он нам дает служение, и не завидовать других. Да благословит нас Господь, чтобы мы избавлялись от зависти, мы научились от нашего Отца Небесного вот этой доброты, любви к ближнему, и посмотреть, чтобы научиться посмотреть на ближнего глазами Господа. Ибо однажды пророку Бог объяснил, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит сердце. Человек смотрит на лицо и говорит: ну вот, моя дочь такая хорошая, красивая, а вот предложение сделал парень. Не, он не подходит. Он такой молодой. Да он 10 лет моложе моей дочери, он молодой. Не, не подходит, я против буду. Другой говорит, что ну вот моя дочь там в высшем образовании, и это вот такие-такие-такие-то, в Москве квартиры, машины. А вот этот жених пришел, не пойми откуда-то, да и у него ничего нет в Москве, я против, я не буду благословлять. Они не пара. А вот Господь дает сердце положение. Ты ищешь кого-то другого по своим критериям, как человек ты смотришь на лицо, ты хочешь увидеть того, чего ты хочешь, по твоим меркам. А вот Господь посылает что-то другое, а я не знаю. Иногда то, что мы хотим, впоследствии Бог открывает. Вот ты хотел, а ты посмотри, что ты хотел. Это очень важно. Чего мы хотели, чего мы хотим, на что, на вещи, как мы смотрим на жизнь. Мы смотрим лишь глазами Господа, как Он смотрит. Иногда Он нам дает подарок, а мы его не принимаем. Часто, вспоминая жизнь Иосифа, можно обнаружить, что Бог допускал, он проходил невероятные искушения. Родные братья его взяли и продали. И каждому по 2 монеты получилось братьям. 10 братьев продали его за 20 серебряных монет. Ну, между собой, если разделить поровну, по-братски. То есть каждый из них продал его за 2 за серебряные монеты, так? Общие, конечно, 20. Но а каково представление Иосифа, когда через года он встречает своих братьев и в глаза смотрит, ибо задал вопрос: я что, 2 монеты стоил? И что ты сделал? Разбогател вот эти 2 монеты серебряные ты получил, брат мой. Ты разбогател? Нет, не разбогател. Ты даже этого не знаю. Наверное, вечером уже оно обесценилось, эти деньги. И брата нет, и денег нет. Но как он оценил это? Он им ответил на то, что вы сделали зло. Он был научен смотреть на жизнь, на вещи, на отношения глазами Отца Небесного. Не было ни закона, еще Моисея не было, никаких законов не было, ничего не было. Просто обетование было от Авраама. И Яков рассказывал, что дедушка мой Авраам вот так рассказывал, что Бог нас избрал, что мы должны за Богом идти, и Бог нас будет благословлять. И что Бог такой, что Авраам бросил свои идолы и пошел за живым Богом. И мы идем за живым Богом. И я поговорил с ними, и Бог показал мне ангелов. Небеса поднимались, спускались, и Бог дал мне вас, мне, вы, наследники, вы есть Израиль. Он, Яков, им рассказывал. И больше все, никаких законов не было. Не было священников, не было системы жертвоприношения. Утром или вечером, или как. Священников не было, еще левитов не было. Не научены ли песням прославлять Бога, псалмы не писали. Ничего не было такого. Юноша совсем, мальчишкой продали его. А он научен был смотреть глазами Бога. Как Бог видит, как я могу согрешить, как я могу зло совершить, если Бог здесь присутствует. Вот если эти роптающие работники могли бы у хозяина дома научиться вот этой доброты, противопоставления их как бы зависти, они бы, наверное, разбогатели бы. Иосиф как бы научился смотреть глазами Бога и увидел и сказал, вот вы делали зло, а Бог это как бы допустил, чтобы вы делали зло. Он взял это, перевернул, сделал спасение для вас. И я рад, что Бог использовал меня. Ну ничего, так вы сделали. Теперь у вас задача такая, живите, братья, живите, но не ссорьтесь. Интересно. Им говорит, не ссорьтесь. Не ссорьтесь между собой. Я простил вас. Забудьте эту историю. Теперь новая жизнь, новая часть. Научитесь смотреть глазами Бога. Это так важно. Нам научиться смотреть глазами Отца Небесного. Если мы просим, обращаемся, Отче наш, так? Так надо и уподобиться своему Отцу. Научиться на жизнь смотреть глазами нашего Отца. И Иисус эту притчу как бы приводит противопоставление. И еще раз мы прочтем. «Разве я не властен своем делать то, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Да благословит нас Господь, чтобы мы научены были присоединиться к доброту нашего Господа Иисуса Христа, осмыслить Его благодать и радоваться тем, что какой-то грешник находит Господа и спасается, а не сопоставлять себя с грешником. Вот он пришел, вот грешник, да вот надо ему подожди, пусть еще вот лет 10 посидит здесь в церкви, а потом я подумаю, может быть, мы какое-нибудь служение допустим его. Может, хор допустим, а может, он братьями будет ходить между рядами. Кафедру подойти, лет 15. Да не так, братья и сестры. А если Бог кого-то призывает и дает возможность, кто из нас сегодня имеет твердо уверенность, что через неделю опять здесь будет? И последний год так нам показывает, что это настолько шатко. В соцсетях я в этой неделе прочитал, что служитель Гедеона, наш как бы вот служение Гедеона, брат, 32 года отошел в вечность. И тогда думаешь, а мне больше, чем 2 раза 32. Бог оставил меня. Если Бог меня оставил, значит, какой-то целью. Бог работает надо мной. Может, он действительно уже готов был, Бог его забрал. Я не знаю. Мы узнаем об этом там. Но жизнь у нас очень коротка, очень быстро проходит, и необходимо успеть за это время научиться смотреть глазами дома хозяина дома, то есть Отца Небесного, научиться свою зависть отбросить и вместо этого любить своего ближнего. Любить, научиться быть добрым. Невозможно иметь доброе сердце без любви. Это неразделимо. Основа доброты – это любовь. Потому что ты любишь, поэтому ты делаешь доброе дело. Что такое доброе, все мы знаем, начиная с Адама и Евы. Да благословит нас Господь, чтобы доброе возрастало в нас, чтобы мы научены были доброты, чтобы мы своему ближнему относились, как наш Отец Небесный, добротой.